Говорит, показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Представляю вам нашего дорогого гостя. С нами Алексей Венедикт. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лен.
Вот я вам сразу открываю служебную тайну, что у нас полагается по формату биография на каждого гостя. А наши коллеги сегодня говорят, зачем Венедикту биография? Она будет состоять из одной строчки «Эхо Москвы». Но, тем не менее, пришлось наковырять на каких-то там общественных палатах, что-то такое вот придумать для вас, чтобы все-таки было... Вот, видите, вот побольше уже буквок, что появилось. А в принципе, она, конечно, не нужна, и представлять тут не приходится. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков. Подключайтесь к нашему разговору. Разговор у нас сегодня будет о том, что же дальше после чемпионата мира. Это какой-то водораздел эпохальный, что вот он чемпионат, и что-то должно обязательно случиться. Вы, наверное, слышали эти разговоры, Алексей, да, что вот чемпионат закончится, вот сейчас мы тихо-тихо сидим, мы ничего не делаем, мы вообще-то ни с кем не воюем, мы такие замечательные, а потом что-то начнется. У вас было такое ощущение?
Никогда.
Никогда? То есть вообще вот закончилось, и как ни в чем не бывало, жизнь продолжается?
Никакого водораздела. Никакого водораздела. Ну, был карнавал двухнедельный, отлично, праздник или трехнедельный, да. Ну, у людей бывают отпуска, карнавалы, туристические прогулки. Так это было у всей страны. Ну, теперь пора работать.
Пора работать. И вы не думаете, что это как-то... Вот окончание этого карнавала приведет к тому, что все скукожатся, там, я не знаю, ощетинятся и начнут какую-то... Я имею в виду власть, конечно. И начнут свою вот антимеждународную деятельность.
Да нет,
ничего,
конечно,
такого вы не ждете.
Нет, власть у нас последовательная, внимательная.
Никакие карнавалы ее не страшны.
Никакие карнавалы ее не собьют с толку.
Не собьют с ее пути. Интересно, Алексей, что не хотят лишать россиян праздничного настроения федеральные каналы. Вот я уже сколько, вот сегодня четверг, да? 4 дня подряд нам рассказывают, как все хорошо и прекрасно было на этом празднике жизни. И специально перед вашим приходом даже посмотрела я по сайтам, поискала, не нашла слово «стадион» в привязке «Волгоград». Ни один федеральный канал эту новость не дал. Нельзя огорчать, что стадион поплыл во время дождей. Про дожди говорят, тут я даже распечатала, перечисляют объекты, какие-то улицы, которые затоплены. А про стадион нельзя говорить, нельзя разочаровывать россиян. То есть все-таки хотят, чтобы жило в них это ощущение.
Да у нас уже даже слово «пенсионная реформа» не говорят. Говорят, изменения в закон о пенсиях. Да. Корректировка закона о пенсиях, чтобы не расстраивать. Но это нормально. Людей во время их отпусков власть пытается как-то не раздражать.
Не раздражать. Ладно. Тогда мы будем говорить о том, как она их пытается все-таки пугать. И сегодня, собственно говоря, посмотрим сейчас ролик, как пугает.
Тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу, все то, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось.
Так, 1 марта 2018 года Владимир Путин завершил демонстрацию 6 новых видов вооружения во время ежегодного послания Федеральному собранию. Присутствующие в манеже гости разразились овациями. Реакция среди экспертов была более сдержанной. Многие назвали показанные кадры блефом и мультиками, а само послание – началом нового этапа холодной войны. Министр обороны США Джеймс Мэттис в беседе с журналистами назвал презентацию нового оружия разочаровывающей, но неудивительной, и добавил, что до внедрения анонсированных оружейных систем пройдет много лет. И вот 19 июля Министерство обороны России сообщило об успешных испытаниях новых систем. По каждому виду вооружения они выложили отдельное видео. Авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник». Океанская многоцелевая система «Посейдон». Ракетный комплекс «Авангард». Ракетный комплекс «Сармат». А боевой лазерный комплекс «Пересвет» даже удостоился драматического музыкального оформления.
К выполнению боевой задачи приступить!
Я не знаю, помните вы этот фильм «В зоне особого внимания»? Вот точно как. Вот один в один. Почему 19 июля? Считаете ли вы случайным совпадением, что... Ну, короче говоря, могли бы они такое показать во время чемпионата? Или специально не показывали?
Нет, речь идет о том, что основной темой переговоров Путина и Трампа, о которой никто не говорит или говорят очень мало, является так называемая стратегическая или глобальная стабильность. И основной справкой, которую готовили президенту Путину, насколько я знаю, это как раз был вопрос ядерного разоружения, контроля или противостояния, как хотите. Просто гораздо интереснее обсуждать, подмигивал Трамп или нет, принимает Трамп или нет, да-да-да, пожал руку или нет, бросил мячик, значит, барону или нет. На самом деле, устные договоренности, о котором сегодня... Кто проговорился, то ли Трамп, то ли Помпео, уж не помню кто, устные договоренности, начать переговоры по всему комплексу сдерживания, как сказал президент, сдерживания, вот они были центральными и главными. Но за этими криками о вмешательстве, о неправильном переводе и прочее, мы на это не обращаем внимания, а зря. И сейчас... То, что сегодня выложило Министерство обороны, это принуждение к переговорам. И Трамп сейчас даст команду, хотя сегодня генерал, командующий, как это называется, там центрального чего-то, американский, сказал, мы еще не получили новых вводных, получат. И начнутся переговоры по тем договорам, которые есть. Это СНВ-3, это договор по ракетам средней и малой дальности, это по договору о нераспространении ядерного и про ПРО. Да, они начнутся. И вот это содержательная часть переговоров. Вот она содержательная. И поэтому, естественно, что сразу после пресс-конференции Министерство обороны продемонстрировало, ребята, вот что надо сокращать. Вот что у нас есть. Вот чем мы торгуем. Вот это вот наши вот червовый туз. Вот Джокер мы вам не покажем, а вот туз червей, туз бубей, туз пика, туз крестей, трифовы, ну вот, пожалуйста.
Нет, это вы так трактуете, надо сокращать.
Я не трактую, я знаю.
Они могут понять, что вот у нас есть это, а у вас нет. Нет. А давайте-ка мы эту гонку вооружения немножко подспровоцируем тем, что мы вам сейчас показали.
Нет, Лен, все с точностью да наоборот. С точностью да наоборот. Значит, среди прочей словесной шелухи, которая сопровождала эти переговоры...
А почему вы в этом так уверены?
Потому что я знаю, я не уверен. Потому что надо обращать внимание на детали. А детали следующие. Выходит Путин сегодня на совещание послов, да, когда послы со всех стран, говорят, если мы сейчас не договоримся по СНВ, через полтора года этот договор умрем. Надо немедленно это делать. Немедленно договариваться о сокращении наступательных вооружений. Немедленно!
То есть, Алексей, это такая миротворческая абсолютно сегодня была демонстрация,
нет,
что...
Нет, все наоборот. Я говорю, это принуждение к переговорам.
Принуждение. Ну,
это не миротворческое.
Переговорам мирным, то есть о сокращении.
О сокращении.
То есть мы вам показываем побольше очень страшного оружия, да, чтобы принудить вас к переговорам о его сокращении.
Только, это американцы, только американцы ничего не показывают. Это самое страшное. Где американский кинжал? Где американский сапфир?
Вы согласились со мной, что вы это трактуете как миротворческую акцию?
Я это трактую как принуждение к переговорам. Я не просто
слово
это трактую, я это знаю.
Вы не хотите.
Нет, я не хочу. Я не хочу. Потому что для того, чтобы... Ну как, хочешь мира, готовься к войне. И президент Путин это явно демонстрирует.
К переговорам о сокращении вот того, что мы показали.
Да, и
так?
Более того...
Ёшкин, вот столько вкладываться, а потом вот устроить переговоры, что давайте мы...
А как вы принудите соперника, который сильнее вас, очевидно, и который не демонстрирует, повторяю, что у него есть, а как будто он голые боссы. Да, как будто американцы голые боссы. Как вы его переговорам принудите? Как вы принудите Трампа, который не очень сильно разбирается в технической составлении оружия, да ему это и не интересно, если честно, да? Как вы принудите его дать команду своим переговорщикам сесть за стол переговоров? Как вы принудите? Вот так.
Хорошо. А вот не получилось. Вот, допустим, не получилось.
Получилось.
Вот
мы... Ну вы как, считаете, получилось?
Что именно эта демонстрация подтолкнула к этим переговорам,
нет, смотрите,
о которых
это же,
сегодня
Лена,
была утечка?
Ну это же все комплекс. Смотрите, еще раз. Устные договоренности, о которых заговорили оба лидера. Договоренности, да, устные. Договоренности, да, устные. Договоренности, это главное. И теперь эти договоренности...
теперь допрашивают переводчик.
Да, не допрашивают, комитет отказал.
Да.
Комитет отказал. Республиканцы проголосовали против, которые были в большинстве.
Да.
Так вот, эти устные договоренности теперь надо положить обоим президентам на бумагу. И вот Министерство обороны. И, кстати, Министерство иностранных дел вчера и сегодня заявляют, мы получили поручение, мы готовы сесть на переговоры. Давайте, ребята, сюда, сюда. Теперь ждем Трампа. И вот это разговор Путина-Трампа плюс демонстрация в комплексе возможностей российской армии должна заставить американцев сказать, там нам СНВ не нужно. Вот все. Трамп же пришел, сказал, что СНВ-3, подписанное Бараком Обамой, это плохой для Америки договор. Но это хороший для России договор, потому что он сдерживает Америку. И поэтому Путину надо, чтобы трамповские генералы сели напротив его генералов и продлили этот договор на 5 лет.
А по-другому никак.
А по-другому никак.
Все-таки вот они не идут вот на такую форму ответной реакции, что вот вы нам показали это, мы с вами не идут, вот не подействовали, то что?
Тогда договоры, это система, которая начала создаваться с 1972 года, то есть уже, соответственно, почти 50 лет, там 45 лет, начнет разрушаться. И опасность случайного столкновения между великими державами не в Черногории, как говорит Трамп, да, это может где угодно быть, на Балтии, над Северным морем, в Сирии, это может случиться. Недаром Путин несколько раз подчеркивал, только благодаря нашим военным, которые каждый день созваниваются с американскими военными в Сирии, не произошло столкновений ни в воздухе, ни на земле, ни в воде. А мы там сидим, и они там сидят. И поэтому, да, вопрос политики Трампа. Тебе нужно столкновение или не нужно? Тебе нужно продление договора, который ты считаешь для твоей страны плохой, СНВ. А Путин считает, что договор о ракетах средней и малой дальности для страны России уже изжил себя. Но мы здесь будем торговаться или мы разбежимся с нашими игрушками и будем сдерживать друг друга уже без договорной позиции.
И вы эту тактику разделяете и поддерживаете. Вы считаете, что он правильный? Ну, вы считаете, что он правильный. Вот эта вот вся история с показом февральским, показом
сиюльским. В этом смысле, конечно, правильно. С точки зрения России, конечно, правильно.
С точки зрения России вообще все правильно, в принципе.
Почему все? Вот спросили мое мнение, с точки зрения того, чтобы принудить американцев и бешеную администрацию Трампа к переговорам по разоружению или ограничению, конечно, правильно.
По-другому никак.
По-другому это не получается,
ответ. Да? Хорошо, есть вопрос от Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр, пожалуйста, обращайтесь к Алексею Венедиктову напрямую.
Здравствуйте, уважаемый Елена Ликовса и все, кто слушает радио «Свободу, свободную Европу». Просто отрадно, что вы такого гуру пригласили, я всегда его передачу на его радиостанции и масло. И вот у меня такие вопросы, если вы позволите, в коротком изложении. Первое, как будет с Трампом, как это все будет развиваться, и вообще, куда будут наши отношения двигаться. Второе, как будет с Украиной развиваться, потому что он наши, как многие говорят, надеются, что там она или развалится, или что. А самое главное, надеяться на то, что если изменится власть, то будет что-то лучше. Как вам кажется? И третье, тут вот про Грузию тоже. А если вы, например, в Грузии, куда-либо...
Вы будете у нас как Владимир Николаевич Войнович, да, который куда ни придет, его все спрашивают. Вот вы же рассказали в этом романе. Давайте дальше рассказывайте. Вот вы теперь дальше. Трампу и Путину.
Да, смотрите, я перед тем, как была встреча, я просто объясню Александру, как я готовлюсь. Я встречаюсь с людьми, которые готовят для одного президента и для другого президента разные справки. Я никакой вам не специалист в вооружении, я никакой вам не специалист в геополитике. И моя точка зрения, впрочем, как и ваша, должна, с моей точки зрения, да, основываться на фактах и на мнении лиц, которые вовлечены, на разных мнениях. Поэтому история номер один, как я вам уже сказал, история с разоружением была центральная, но ее не сильно они специально выпячивали на самых переговорах. Да? Но глобальная вот справка номер один была, да, СС, стратегическая стабильность. Это то, что лежало сверху. И у одного, и у другого. Это ядерное разоружение, это сдерживание, ракетное сдерживание, это продление договоров. Да? Или эта система разваливается, или мы садимся и договариваемся. У них разные взгляды на это. Подождем, посмотрим, что будет. Вторая история, не самая главная, для Трампа вообще проходная, это история с Украиной. История с Украиной заключается в следующем, что американский переговорщик, господин Волкер, да, предложил через канцлера Меркель год тому назад следующую схему, приблизительно, говорю я. Меркель Путину это в мае прошлого года сказала и в мае этого года подтвердила в Сочи. Значит, история в том, что Волкер, американцы, да, естественно, это администрация, предлагает введение на юго-восточную Украину от 25 до 40 тысяч миротворцев. Еще раз, от 25 тысяч до 40 тысяч миротворцев. Американцы согласны, что среди этих миротворцев не должно быть миротворцев из стран НАТО. То есть это должны быть там типа шведы и армяне, ну, грубо говоря, да, там. И Ну, это как бы известная история. А вторая история, что поскольку огромное число беженцев, 2 миллиона беженцев из 5 миллионов избирателей на юго-восточной Украине, провести выборы сейчас, то, что требует России, невозможно. Как будут голосовать эти люди, которые живут во Львове, в Киеве, во Владивостоке, в Мурманске, да? Как эти люди, да? И поэтому американцы предлагают создать временную гражданскую иностранную администрацию из тех же людей. Да? Из тех же людей, имею в виду не из НАТО, но и не из россиян, и не из украинцев. Это было в Боснии и Герцеговине. Вот такое грубое предложение Уолкера, которое, естественно, никак не вписывается в Минские соглашения, и на которое ответ российской стороны нет. Я думаю, что Трамп в каком-то виде это повторил, и это все. Поскольку Россия, это, как бы сказать, вне Минских соглашений, как-то непонятно, что с этим делать, поэтому я считаю, что на юго-востоке Украины существует замороженная ситуация, очень похожая на ситуацию с Нагорным Карабахом, где каждый день идут какие-то неконтролируемые обстрелы с двух сторон, и каждый день 2-3-4, ну, каждую неделю, хорошо, 2-3-4 погибших человека. Да? Самый тяжелый год был 16-й, между прочим, они 14-й, 17-й тоже, и 18-м тоже стреляют. Поэтому это замороженный, на мой взгляд, замороженная ситуация на сегодняшний день.
Замороженный горячий конфликт.
Да, замороженный горячий конфликт, и никакого нового предложения, насколько я знаю, на встрече Путина-Трампа по Украине никакого продвижения не было. Тем более, что у Меркель свои проблемы, как мы знаем, с миграцией и с коалицией ей не до того. У Макрона, на самом деле, очень серьезные проблемы. Почему я говорю про Францию и Германию? Потому что они соавторы Минских соглашений. Еще важная вещь, Александр. Президентские выборы на Украине в следующем году. Кандидаты начнут вот сейчас выступать, и мы уже видим, как выступает, скажем, Юлия Тимошенко, кандидат в кандидаты, и с каких позиций они будут выступать по конфликту на Юго-Востоке. Я уж не говорю про Крым. Я говорю сейчас про Юго-Восток. Вот и это тоже история внутриполитическая, Александр, между кандидатами, разными политическими украинскими силами, с разными предложениями. Это они обращаются не к вам, не к Трампу, не к Путину, а к своим избирателям. Десяткам миллионов украинских избирателей. Вот мы предлагаем такой-то выход, голосуйте. Вот мы предлагаем такой-то, и мы еще не видим это, но мы это увидим. И Петр Алексеевич Порошенко, очень опытный, сейчас пытается сформулировать ударную позицию, которой должны, с его точки зрения, прислушаться и Трамп, и Путин, и Меркель, и Макрон.
Еще избиратели.
Это сейчас, в первую очередь, избиратели. Что бы ни говорили, на Украине, я думаю, будет конкурентная избирательная кампания, не как у нас, совсем конкурентная.
Как всегда у них, впрочем.
Да, да, совсем конкурентная, и там все готовятся. Поэтому вот эта точка. И еще одна важная была точка.
А у Путина, вы считаете, существует хоть какое-то представление о том, что он будет делать со всем этим, со всеми этими своими? Вот у него, или он тоже в тупике и тоже предпочитает, чтобы это было заморожено, потому что у него нет никаких вариантов, собственно.
Смотрите, моя фамилия не Песков.
Вообще-то,
и даже не
знает.
И даже не Сурков.
Вы думаете,
и даже не Сурков.
Даже если он Сурков, он знает, что
не,
в голове.
Я не готов. Но я уж точно не Песков-Пескова. Я не знаю, что в голове у Пескова. Значит, смотрите, у него есть некое представление. Вы можете сказать, что оно неправильное, и привести соответствующие примеры. Но поскольку вот несколько раз, особенно в начале конфликта, были разговоры с ним, и мои, и моих коллег, и открытый, и закрытый, он все время говорит, вот где две гарантии. Гарантия номер один, что там не будут резать, да? Вот гарантия номер один, дайте мне гарантию, кто мне может дать гарантию, что там не будут резать тех сепаратистов, там есть, значит, воинские формирования людей, которые воевали против вооруженных сил Украины. Да? Они их считают предателями. Да? Назовем их там сепаратистскими отрядами, партизанскими
и
отрядами.
Такой гарантии не дадут ему никто точно.
Вот. Да. Где гарантия? Что, их вывозить? Вот смотрите, там, значит, во-первых, на территории Российской Федерации.
Что с ними делать?
Смотрите, на территории Российской Федерации находится сейчас около 700 тысяч беженцев с юго-восточной Украины, перемещенных лиц, как принято, 700 тысяч, да, они не берут российское, те, кто не берет российское гражданство, они ждут, когда вернутся. Они на территории страны, которую обвиняют в том, что она оккупировала. Да? Вот эти люди, как бы, они побежали не в Киев, они побежали в Москву, во Владивосток, а не во Львов. Раз. Второе. Там существует армия, значит, говорят, ну, вооруженные силы сепаратистов, от 25 до 35 тысяч сейчас. Члены их семей, да. Потом, представьте, входит в вооруженные силы Украины. Ну вот что.
Ну понятно, ну, вот что.
Вот, это первая
история.
Тем
более, что никакого там закона об амнистии они принимать не хотят.
Совершенно верно, да. То есть эта история, вот она как бы плохо решаемые, чтобы сказать нерешаемые.
А к себе забрать он их не хочет.
Нет, а люди не хотят их взять. Слушайте.
Нет, подождите, я сейчас об этих боевиках говорю с семьями.
Нет, секундочку.
Значит, он люди... же их не пустит.
Подождите секундочку. Вот по Минскому соглашению, да не в этом дело. По Минскому соглашению, да не в этом дело. По Минскому соглашению на линии разделения до сих пор, прошло 2 года, 3, существуют такие конфликты. Вот эта деревня, условно, должна отойти под контроль Киева, под контроль Украины, грубо говоря. А люди говорят, мы не пойдем, но они воевали, но мы не перейдем туда. Мы вырвем из огорода пулемет, тут, извините меня, 10 поколений могил моих предков. Чего я должен отдавать? Почему я должен уезжать оттуда? Это трагедия всех вооруженных конфликтов. В Сирии то же самое, между прочим, чтобы вы понимали. И в Карабахе то же самое. И в Карабахе то же самое. И в Осетии и Грузии то же самое. То есть нельзя это зачеркивать, что люди, которые живут там, да, они все по-разному выбирают.
Нет, я про людей не говорю. Я совершенно точно помню, что когда освободили Славянск... я говорила только о боевиках, об этих. Да. Я не говорила о населении, о мирном. Потому что мы прекрасно помним, что когда освобождала все-таки, возвращала себе вот эти земли украинская армия Славянск, прекрасно люди, слава богу, с благодарностью вернулись на территорию Украины от этой администрации и живут сейчас там хорошо. Я говорю именно о тех, кто вот с оружием в руках там.
Их всех не пересчитали. Считаешь, вот. Все люди разные, да, все люди разные. То есть, а я как раз говорю о людях. Смотрите еще раз, 700 тысяч в России ушло, 1 200 000 ушло на остальную Украину. Разделились 2-1 население юго-востока беженцами.
Алексей, но они разделились не по политической причине.
А как они
причине?
Будут возвращаться?
Послушайте, да, вернуться, они разделились.
Вы даете гарантию?
Я дам. Вот в ситуации в Донбассе я даю.
Я вам дам телефончик, позвоните просто Владимиру Владимировичу, позвоните Владимиру Владимировичу, я лично даю гарантию. Если там начнут резать, расстреляйте меня и мою семью. Вот какая гарантия?
Почему вы перескочили на мирное население с боевиков?
Потому что там мирное население. Потому что главное, да бог с ними боевиками. Бог с ними, с вооруженными людьми. Так мирное
население.
Вы же
говорили, вы начали первым с боевиков.
Я начал говорить с Берном, неправда. Лен, неправда. Я начал говорить 600 тысяч человек, которые ушло в Россию, 700. Я с этого начал говорить. Это мирное население.
Это я говорю, вы говорили, послушайте, послушайте. Вы сказали, что Путин думает, что не будут ли резать те, кто с оружием,
Так, это была вторая часть. Вы первую пропустили мимо ушей.
Наверное, потому что вот категорически я настаиваю, что я, например, говорю только о боевиках.
Я не могу говорить только
хорошо,
о боевиках.
Тогда мы, переходя к мирному населению, и по поводу моей гарантии, я уверяю вас, что когда одни из них уходили на территорию остальной Украины, а другие в России, в этом не было политики.
А что было?
А было то, где удобнее человеку, где он мог, где у него родственники. Там была практика, а не политика. Там был житейский просто расчет. Я могу в Киеве, я не могу в Москве,
легко
потому что там у меня...
Легко так
я не теоретизирую, с ними легко. Общаюсь. Ну,
слушайте,
что вы говорите?
Это мы знаем. Один таксист сказал.
Не таксист.
Значит,
сказал,
там сотни тысяч людей, сотни тысяч людей. Я же знаю историю с беженцами со всех конфликтов. Мы просто не видим, как люди, возвращаясь в Югославию, резали.
Вы считаете, что там был идеологический раскол до войны по линии России-Украины?
Отвечаю вам по опросам украинским. В 2012 году 40% Луганской области хотело уйти на Россию. Луганского 40% и 60% остаться в Украине.
По чьим опросам?
Украинским, естественно.
Они что, проводили опросы?
Да,
хотите
они проводили
ли
опросы.
Вы уйти
да,
в Россию?
Они проводили опросы.
А кто это такие опросы?
Да, и в Крыме проводили опросы.
Украины.
Да, откройте Google. Google помнит все.
Нет, Google вам такое рассказывает.
То есть вы не верите опросам?
Чьим опросом,
Вы бы сами спросили, чьим опросом? С донецкими руководством. Они тоже не верят опросам.
Чьим опросом?
Украинских институтов. Всем. Разумова.
Хорошо, Разумкова.
Хорошо.
Короче говоря, были опросы, вы считаете, по которым Луганск... Мы это все потом проверим.
Да, естественно.
Согласно которым 40% населения Луганска хотело бы быть в России.
Да.
И Крымская, сколько там хотела в Крыму быть в России?
83.
Да. И эти опросы проводили украинцы.
А кто мог проводить эти опросы, когда это была Украина?
Очень хорошо. Да. Нет, у меня тут нет никакого слушателя, слава богу. Хорошо.
Так я просто говорю, что вы хотите упростить. И это большая проблема, в том числе наших слушателей, да, которые решают, что это можно решить просто.
Нет, это
невозможно решить просто, потому что главное – это мирное население. Вы все про боевиков, вы все про армию, а я вам про мирное население. Потому что, еще раз повторяю, сепаратистов там армейских 35 тысяч, да? А людей, которые бежали, 2 миллиона.
Алексей, я понимаю так, что вы ставите абсолютную параллель между настроениями в Донбассе и настроениями в Крыму.
Ничего подобного.
А там нет такой параллели.
Вообще слово «Крым» сказали вы.
Нет, а вот я скажу, почему я его сказала.
Но я-то ничего про Крым не говорю, кроме опроса.
Потому что действительно про Крым... Ну, вы сказали как раз про процент. И он наверняка таков, он по настроению вполне возможно, что он таков, он высокий.
Раз в 3 года
и вы сказали про процент в маленьком кусочке Донбасса в Луганской области,
да.
И то вы не сказали 60 за уход в Россию. Вы сказали 40.
Меньшинство. А в Донецке еще меньше. В Донецкой
так
области еще меньше.
Тогда о каком же идейном расколе, когда одни по политическим причинам ушли на Украину, а другие ушли в Россию, мы говорим сейчас на
Потому
Донбассе.
Потому что ровно 2 к 1 оттуда и ушли. Треть в Россию, 2/3 в Украину.
Мы зафиксировали позицию. Вы считаете, что это произошло, потому что это ментальная история, политическая, а я считаю, что она житейская, как кому было удобнее.
То есть вы считаете, что люди под бомбами, они житейски решают вопросы?
Да,
интересно.
Они житейские, именно хорошо. Потому что они под бомбами, там, где их, где их семья, туда он и уходит. Она живет в Киеве, он в Киев уйдет, она живет у него рядом в Воронеже, там, вот это недалеко, он в Воронеж уйдет. Так я думаю. Сергей из Краснодарского края сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую вас, Елена. Приветствую
Спасибо.
Вас, Алексей.
Здравствуйте, Сергей.
Я хочу сказать следующее. Я хочу возразить Алексею.
Еще один.
Возразите.
А вот, значит, 12-й год был чемпионат Европы. Я сам был. У меня две племянницы живут. Одна живет в Сыром Донецке, другая живет в Селигдово. Да. Так вот, в Донецке, которая, она сейчас у меня здесь в гостях. Вот она вчера приехала, я ее привез из вокзала. И вот я разговариваю с ней по поводу Донецка. Она говорит, в Донецке плохо. Люди ненавидят военных, простые люди. Они ненавидят военных. Военные перестали так ходить, как раньше, браво по городу. Теперь они ходят аккуратненько. И этот час комендантский сдвинули с 10 до часу ночи. И жизнь ухудшается, а не улучшается. И люди уже говорят, нам бы назад бы как-нибудь безделаться. И бежали в Россию. Вот как вы говорите, там Луган 40%. Во-первых, 40% вопросы делали. Это те, кто сейчас сидят в Раде, в партии регионов. Вот они делали опрос тогда в 2012 году. А в Донецке все бежали сюда, вот я в Краснодарском крае живу. У нас здесь много с Украины. И половина из них, они говорят, да, хорошо, что мы сюда приехали, они не смогли устроиться, воткнуться на работу, а у тех, кого сложности, те говорят, да нет, нам бы лучше вернуться, мы тогда жили лучше в 2012 году, чем сейчас в России.
Сергей, а вы ничего не возразили, вы меня поддержали. Во-первых, вы говорите о людях, которые сейчас живут в Донецке, как ваша племянница. Во-вторых, вы абсолютно правы, и на партии регионов, да, наверное, может быть. Только та самая партия регионов выигрывала выборы в Донецке и в Луганске. Да, и собирала там 60-70%. И что это значит? И ничего. Я говорю о другом. Видимо, я был невнятен, давайте я повторюсь. Эта проблема не имеет простого решения. Вот просто не имеет простого решения совсем. Потому что есть 3 категории людей. В массе тех, кто переехал сюда, в массе тех, кто ушел на Украину, это все перемещенные лица. Их собственность в каком виде там? Мы не знаем, в каком собственности, куда они будут возвращаться. Есть 3-я категория людей, люди, которые живут там, с разной позицией. И проблема, я перевожу ее, именно в мирное население, а не в военное. Вот о чем я спорю.
Да, хорошо, мы не спорим. Но мы возвращаемся к тому, с чего вообще начался этот разговор. А начался с моего вопроса, что в голове у Путина. И вы ему приписали.
Я вам ответил.
Вот он сидит ночами, не спит, думает, что будет с людьми? Что будет с людьми, когда они вернутся? Не перережет ли
их?
Кто их перережет? Людей, которые вернулись домой из Киева и из Москвы.
За эту историю.
Я про боевиков ничего не говорю. Я знаю, что в Киеве никаких не хотят. По-моему, там есть в Минских соглашениях, это я точно вот сейчас не скажу, пункт об амнистии. Они не хотят.
И, конечно, есть.
Вот.
Почему?
Почему? А расскажите мне, Алексей, а почему, интересно, до сих пор третируют вдов боевиков чеченских? Третируют. Они уже погибли, а вдов выживают. Вот сейчас я во Франции, ваши любимые, встречала этих вот беженцев свежайших, у которых муж погиб там 15 лет назад или 7 лет назад, а она сегодня, ее таскают на допросы в Чечне. Почему? Причем война продолжается на территории
Конечно.
России. И точно так же.
Подождите, у нас третируют даже наших семьи наших летчиков, которые
они
погибли
хотят,
в Сирии.
Они не хотят прощать сепаратистов.
У нас государство такое.
Такое государство.
А что, нет?
Они
я вам хотят, пример привел.
Они
что?
Не хотят прощать людей, которые, с их точки зрения, не сепаратисты.
А уж Кадыров
что
абсолютно
произошло
точно.
На Украине? Что произошло на Украине?
Украина не Россия или Украина
что?
Россия?
Украина не Россия.
Как вы говорите,
а что произошло
Чечня,
на Украине?
Секундочку, давайте разберемся. Да. Чечня – часть России или нет?
Ну, конечно.
Значит,
конечно.
Это российские граждане, да?
Конечно.
Это один вопрос. А это иностранные граждане, это другой вопрос. Правильно?
Вы перейдем, которых российское государство записало в свои. Вот этих
каких?
Граждан, которые живут в Донецке. Это наши
как
русские люди, мы должны их защищать.
Зачем вы передергиваете? Нет, ну так
Крым,
же нельзя относиться.
Ну, Крым только что
Крым,
записали
да,
в граждане.
Да.
Записали в граждане Крым.
Приняли федеральный закон.
Да, да, да. А вот эту вот да. защиту. А как я могу оставить русских, которые живут да. на территории Донбасса? Это
да.
кто говорил?
Путин.
Он в кого так он их записал?
Это...
Так в кого он так их записал?
Российских. Нет, не в граждан. Это вы придумываете
люди,
за него.
Хорошо.
Это
своих?
Вы себе. Слушайте, вы
хорошо,
придумали.
Хорошо.
Вы придумали себе. Лет, дайте мне сказать, вы придумали какого-то Путина. И вы имеете на это право. Вы меня спрашиваете, что я знаю, а не что я думаю. Я вам ответил. Я знаю, что он думает так. Я это знаю. А вы начинаете фантазировать и придумать какого-то другого
как
Путина.
Это? Я наоборот соглашаюсь с вами,
ну,
что
хорошо,
он записал вот этих людей своих, а не моих людей.
Точно.
Я должен...
Он адепт,
ну,
абсолютно. Он
вот.
Адепт нового мира, безусловно.
А дальше вы начинаете
мира.
Мне говорить,
конечно.
Это иностранцы, а это
да.
Украина иностранцы.
Да
так какие для... Они для него свои. Поэтому параллель абсолютно да. логична.
Так это вот. Ваша аналогичная, я
да,
считаю, что она логична.
Логично, конечно
ну,
же,
я
абсолютно
считаю, что
это
аналогично. Но вы можете считать, как вам хочется. Вы можете придумывать себе, ну, повторяю,
хорошо,
любого Путина.
Перескакивая через
Путин.
Этот кусочек спора,
это, вот,
мы
это
говорим о том,
Путин,
что амнистия
да,
которую, с которой они хотят соглашаться, понятно, потому что это люди, которых они считают бандитами, которые
да.
оттяпали у них кусок территории, попытались, и до сих пор
как
его держат. Но вот эти вот Захарченки.
То есть почему? Это, ну, он украинский да. гражданин. Помним,
конечно,
да? То есть
конечно,
это не люди оттяпали,
конечно,
это люди
конечно.
На своей земле
я просто
оттяпали.
Рассуждаю, почему,
они сепаратисты.
Почему украинская сторона не хочет согласиться? Вот вы спросили, а почему бы им не согласиться с этой амнистией? Да потому что для них это военные преступники.
То, что я никогда не говорил.
Вот тогда извините.
Вот никогда не
извините.
Говорил.
Извините.
Вот вы, вот,
то есть вы
теперь
считаете...
вы меня придумываете.
Нет, я
мало того, что вы придумываете
я
Путина, вы меня
ваш
придумываете.
Ваш вопрос. Вы,
да.
вы, мне казалось, ваша реплика прозвучала,
что
почему бы им с этим не согласиться?
Потому что любая война, где есть элемент гражданской войны, неизбежно приведет либо к истреблению одной части, либо к примирению. Ничего не сделаешь. Посмотрите, что англичане с ирландцы, с ирландской республиканской армией делали. Как они ее потом интегрировали. Я знаю человека, который вел переговоры, лорд Джад, он вел переговоры с ирландскими боевиками, военными преступниками, сепаратистами, в результате которых сидят в парламенте сейчас. Вот вся история. Это история тех частей, когда у вас сепаратисты ведут вооруженную
извините,
войну.
Алексей, то есть от вас да. такого немножко удивленного не прозвучало, что почему бы не амнистия?
А кто такой Рамзан Кадыров?
Согласны?
А кто Рамзан Кадыров?
Нет, вы...
Кто такой Рамзан Кадыров? Рамзан Кадыров один из лидеров сепаратистов. Его отец возглавлял то, что мы называем незаконные вооруженные формирования. Банд формирования в Первую Чеченскую войну. Ахмат Кадыров. Интегрировали? Интегрировали.
Ну,
что нового-то? Ну вот давайте себе представим.
Не будем
себя.
Забывать, что его папа, он все-таки изменил свою позицию.
Ну, может, когда-нибудь и Захарченко изменит свою позицию.
Вот, это другое дело.
Посмотрим.
Одним словом, нет, я просто закончу тогда вопрос об амнистии, о вашем отношении к амнистии. То есть вы не задавали удивленный вопрос, почему бы им не амнистировать их?
Вы зачем? Считаете, она что... есть в Минских соглашениях, Порошенко их подписал. Это вопрос украинский. Амнистия – это вообще не вопрос России, не мой
да.
вопрос и даже не вопрос придуманного вами Путина.
Ну, вам показалось естественным, если
абсолютно,
они...
я как историк
вот,
говорю.
Вот и все. Вот, собственно, все, что...
Да.
Вот все, что... А я просто попыталась объяснить, почему этого не происходит.
Ну,
и
не происходит. Пусть все. Продолжается война, мы же не спорим с этим. Но это пусть они стреляют друг друга.
Евгений,
это не наша страна.
Надо,
это не наша страна.
Нет, это точно не... Вот слава богу, что
вот.
Это нет.
Ну, стреляют.
Мы... В этом мы с вами солидарны.
Стреляют.
Евгений, Свердловской области, здравствуйте.
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 Я хочу на своем опыте сказать. У меня снимает квартиру человек с Луганской области. И я не слышал от него хорошего слова про русский мир. У меня, говорит, была квартира, у меня была жена, у меня был ребенок, у меня была машина. Все развалилось, я говорю. Вы пришли, говорит, у меня работа была. Ни работы, ничего. Еду в Россию за деньгами. Я его также спрашиваю, почему ты не едешь на Украину? Там, говорит, еще больше документов, еще больше препон проверяют. Тут у меня вперед меня таджики проходят. То, что говорит Алексей Венедиктов, конечно, я уважаю, но это, мне кажется, больше фантазерство какое-то. Шавок, если честно сказать. Окей. Извините,
то есть пожалуйста. Вы сказали о житейских соображениях, житейских. Ну,
я
хорошо,
знаю,
житейские.
Таксист сказал. А, конечно,
фантазия.
Нет, мы знаем, что для журналистов мне один таксист рассказал, это просто невозможно.
Ну, вот он звонит Евгению, человек сказал,
нет,
живет с ним рядом.
Он не журналист, он имеет право это говорить. Ну, я говорю, мы с вами не имеем права это говорить.
Нет, мы не имеем, конечно, на основании разговора.
Я просто хочу сказать, что... Но я согласился бы.
Таксистов из Донбасса я вообще не встречаю.
Можно отвечу? Не передергивайте. Можно я отвечу? Домработница
не, не
сказала.
Перебивайте и не передергивайте, это два раза.
Не, можно? Не перебивайте и не передергивайте. Да. Вы передергиваете.
Я не успел ничего передергивать.
Я хотел сказать Евгению, что, конечно, это фантазийная история. И Путин фантазирует точно так же, как и вы. Меня спросили о его представлении.
Угу.
Вот я считаю, что у него такое представление.
Что
понимаете?
Ему должны дать гарантии, что их не перевешивают.
Нет, секундочку. Что существует некий русский мир... Что он существует некая виртуальная империя, скажем так, да, и что он же всегда говорил, да, что вот развал Советского Союза, величайшая катастрофа, люди расселились, да, по этой территории. Вы можете сказать, что это его фантазии. Согласились. Да я с вами не спорить не буду, вы абсолютно правы. Это не мои фантазии, я отвечаю сейчас за президента. Но он так, меня спросили, как он думает. И исходя из того, как думает
есть
он.
Есть у него план.
Как думает он, как думает Трамп, да. Исходя из этого, они будут принимать решение. Они будут принимать решение, чтобы вы понимали, Евгений, не из вашего приятеля, который живет у вас в Донецке, из Донецка, да, а исходя из своих представлений. Я пытался вам рассказать об его представлении, о представлении той группы людей, которая в России принимает решения по Украине. Я себе представляю, что они так представляют.
Ну да.
Вот,
ну,
вот это все.
Просто...
Поэтому я с вами согласен. Да,
да.
Давайте слово фантазия.
Да,
ну хорошо,
поскольку...
это никак не помогает.
Просто несколько было ветвей в разговоре, он на одну отреагировал.
Нет, я вот я к Евгению отвечаю, что он прав.
Да, хорошо. Давайте на веселую тему поговорим.
Поговорим.
Сегодня Владимир Путин подписал указ, или там, принял решение, подписал указ о том, что на территории Российской Федерации появится новое звание «Заслуженный журналист Российской Федерации». И почетную награду, вот называется почетная награда «Заслуженный журналист Российской Федерации». И вот вы знаете, Алексей, я не знаю, может быть, этот сайт Общественной палаты Москвы ошибается, но я посмотрела на ваши награды, они все заканчиваются в 99-м году. Я ничего не путаю.
Нет, вы, конечно, путаете.
Путаю. То есть да. Еще после двух... Нет, то есть это сайт Общественной палаты Москвы.
Нет, российские награды... Российские
да,
награды,
российский, да.
Действительно, одним
нет,
из последних...
Нет, про орден почетного легиона я молчу.
Нет, нет, один из последних указов Бориса Николаевича
да.
Был медаль ордена заслуги перед Отечеством второй степени, причем я так слегка удивился. Мне позвонил тогда шеф его протокола Владимир Николаевич Шевченко и сказал, ну, ты понимаешь, за что? Я говорю, не, я не понимаю, за что. Он говорит, ну, мы не можем так сформулировать, но это за 94-й год. За Чечню дед раздает, отдает долги. Дед отдает долги разными указами. Хотя там будет записано за вклад, там что-то такое. А в 94-м году я участвовал в вывозе пленных российских офицеров ФСК. Принимал в этом активное участие, когда возвращение пленных российских офицеров в Москву. И тогда у меня что-то был какой-то там спасибо от президента и все. Вот, собственно говоря, это последняя действительно российская награда за дело. У меня нет награды не за дело. Вот
так
это за дело. Я знаю, за что.
Что, короче говоря, получается, что при Путине вас не награждали.
Ну, при Путине меня не награждали.
А вы никакого в этом не усматриваете?
Я, слушай, я про это вообще не думал.
А вот я подумала тоже.
А я вообще про это не думал. Слушайте, ну, не ради наград же, действительно.
Ну,
ты живешь, потом приходят люди и говорят спасибо. В виде чего-нибудь, в виде благодарственного письма, просто на улице. Или в виде медали ордена, да? Ну, какая
ладно.
Разница?
Ладно. Хорошо. Ну, факт остается фактом, что вот при Путине у вас их не было, а сейчас появляется возможность получить, например, звание заслуженного журналиста Российской
почетного
Федерации.
Почетного журналиста.
Как вы считаете? Почетное звание заслуженного журналиста. Да, как я сказала, заслуженный Киселев Российской Федерации.
Да.
Но это не про вас. Или заслуженный Венедиктов Российской Федерации. Но это тоже не про это звание. Оно называется заслуженный журналист Российской Федерации. Как вы считаете, что российское государство вкладывает в понятие заслуженный журналист? Чем оно будет руководствоваться? Какими вот критериями при подборе журналиста?
Ну, слушайте,
достойных этого
я никогда
звания.
Не занимался фантазиями своими, я всегда занимался фантазиями чужими. Да? А, поэтому мне трудно
так
заниматься...
Так это вот чужая фантазия,
да,
им пришла в голову,
да,
вот как раз это чужая фантазия.
Но если мы посмотрим, кто и каким образом награждали журналисты последние 4 года боевыми наградами, то мы понимаем, что нынешнее российское государство будет награждать журналистов за исключительно поддержку линии партии и правительства. За эффективную поддержку линии партии и правительства. Я думаю, что это будет так. Ну и за выслугу лет, как у нас принято, к 75-летию, к 125-летию, к 17-летию там, такого-то сайта или такой-то газеты или так далее. Я к этому отношусь скептически, философски и снисходительно.
То есть критерием будет лояльность?
Нет, смотрите, вот. Это и государственная награда, выслуга, это государство, да, указом президента, да, 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 критерием будет лояльность.
Вы поддержали политику государства, вот вы получили эту награду.
Я думаю, что так, но пока это фантазия.
То есть, увидим. Тут... Знаете что, давайте посмотрим опрос, который мы сегодня проводили. Мы спрашивали прохожих, как вы считаете, кого наградят? Ну и заодно, тут два разных вопроса. Кого наградят и кого бы вы наградили? Ну вот посмотрим, что получилось.
Иван Подубный. Сатановский Евгений.
Я бы, наверное, Константину Симонову бы дал звание заслуженный журналист России своими романами, своей работой. И он сделал как раз в плане пропаганды значительно больше, чем все вот сегодняшние люди.
Сейчас вот так мало журналистов, которые достойны вообще упоминания о них.
Мне что-то сразу Познер приходит на ум вот первым делом. Ну, не знаю, как вот уж именно для Российской Федерации, там, допустим, его первым назвать. Хотя Соловьёва иногда часто смотрю. Ну, больше, наверное, фоном, нежели прислушиваюсь, там уж очень они галдят сильно.
Ну, я думаю, тот-то побольше правды говорит по существу дел. Конкретно не могу сказать.
Ну, кто больше всех у нас трепется? Ну, Дмитрий Киселев еще туда-сюда, может быть. А Соловьёв?
Познер. Заслугам по... Потому как он все освещает, как говорит, по опыту вообще.
Владимир Познер. Главный человек, который, по сути, в свое время, 80-е, создавал российскую журналистику в том числе, потому что из советской он первый начал переход на российскую журналистику, которая сейчас есть.
Вы знаете, наверное, это люди, которые работают в горячих точках. Вот это, наверное. Потому что это настолько ответственно, и мне даже кажется, что это героический поступок.
Ну, я начну с того, что у нас вообще-то независимой журналистики как таковой нет. Вот. Поэтому я думаю, что это звание, ну, как бы, никто не заслуживает, в России, по крайней мере. Вот и все это так, мое мнение. Ну, в той или иной степени каждый ангажирован. Они выполняют заказ. Независимых журналистов нет, я еще раз говорю вам, в России просто не существует. Могу сказать, кто недостоин. Это прежде всего Шевченко, вот, соответственно, вот, Леонтьев. Они недостойны этого. Вот, потому что они четко работают. Ну, как кто оплатил, на тех они работают. Вот и все.
Ну, нужно вводить дополнительное к указу приложение «Заслуженный пропагандист Российской Федерации», чтобы да, не было путаницы.
Чтобы не было путаницы.
Я думаю, что вот такая почетная должность, она была бы вполне себе правильной.
И если, например, вот введя это звание, Владимир Путин вводит звание, награждает Владимира Познера, при этом, конечно, Познер чувствует себя оскорбленным.
Слушай, ну это все фантазия. Но опять же, ну давайте дождемся награждения. Давайте дождемся награждения.
Ну, хорошо, ну, ладно, последний раз попрошу пофантазировать, а вы, вот, кто будет первым?
Ну, я думаю, Киселев, Соловьев, Симонян.
Вот такой последовательный.
Ну, они будут одним указом.
Втроем, одним указом, отлично. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, Виктор.
Извините, я вот хочу вернуться к вопросу Украины, высказать свое мнение.
Да.
Вот Алексей Венедиктов там приводит какие-то соображения, что, так сказать, проблема гарантии безопасности и так далее. Все это имеет силу быть, конечно, это имеет значение. Но я считаю, он, конечно, преувеличивает, и он наводит тень на плетень. И не с того начинает. Вопрос в том, так сказать, кто спонсирует этот конфликт. Значит, и это, скорее всего, надо полагать, Россия. То есть, если бы Россия сейчас, при наличии доброй воли, прекратила материальное снабжение, прекратила снабжение людьми этих областей, прекратила снабжение деньгами, там бы рассосалось буквально в течение нескольких недель, само собой. И еще раз повторяю, те вопросы, которые Венедиктов поднимал, они, конечно, имеют право на жизнь, но это вполне проходимо. Самое главное – наличие доброй воли у соседнего государства. Спасибо.
Ну, я бы с подходом Виктора бы, конечно, бы и согласился бы, да, только я думаю, что последствия как вам сказать, Виктор, они, мы сейчас их не можем посчитать. Это легко сказать, да? То есть я согласен, что моя страна там участвует. Я это мнение высказывал неоднократно. И финансирует, и военными советниками, и укрепляет, видимо, вооружением, да? Конечно, мы там присутствуем, мы это Россия. Мы с вами, Виктор, там присутствуем, как налогоплательщики. И, конечно, без этой помощи, наверное, история противостояния бы закончилась быстрее. Вопрос же, что потом? Если мы с вами люди безответственные, да, как бы, ну и там порежут друг друга, знаете. Ну, и вот, вот придет армия, придется, впереди будет идти армия. Да? Хорошо, если ничего не будет. Гарантии есть? А нет гарантий. Мы знаем, какие ожесточенные бои были. Мы знаем, что самые чудовищные резни, извините меня, это всегда там элемент, где воюют граждане одного государства.
Просто опять
когда я вам сказал, я отвечаю ему, 35 тысяч боевиков, да, сепаратистов, как угодно, это 35 тысяч людей, которым нечего терять. Их должны отутюжить, а вместе с их семьями, ну, чтобы не было сомнений. Потому что, если вы что-нибудь читали про гражданскую войну, там, Бабеля какого-нибудь нашего любимого, да, там, Конармия, брат брата, там-то это есть. Вы знаете, мы тоже получаем письма, вот приходит письмо, в Питере женщина, меня, она в Москве живет, украинка, меня мать прокляла, 21 век, Виктор, прокляла за то, что я в Москве. Она прокляла, что такое прокляла в 21 веке? Вот прокляла. Это, этот конфликт, безусловно, за которым стоит наше с вами государство, безусловно, не обсуждается. Провел теперь этот разлом, прошел по семьям. И это, еще раз вам повторяю, вы посмотрите решение руководства так называемых ДНР, ЛНР о национализации того, о захвате квартиры домов, да, о захвате огородов. Люди будут возвращать, куда? А там вооруженные люди. А как? А что? А почему? Поэтому я говорю, что вы правы, только решения непростые. И когда я говорю вам о Путине, я говорю о том, что он, как мне представляется, думает вот так. Мы с вами не согласны с ним? Не согласны. Да. Но он думает вот так.
Алексей, не считаю. Вот мы снова вернулись. Вот
это Виктор,
опять.
Нас,
да,
ну, Виктор.
Виктор вернул нас в ту же самую точку, согласно которой российская армия должна вводить свои войска там, где люди могут с ее точки зрения перерезать друг друга, там, например, в Армению, в Ереван, а вдруг там карабахский конфликт выйдет за пределы. Ведь вы же сами начали с прекрасной темы миротворцев.
Да.
Для этого существуют миротворцы. Да. А не российская армия, которая к этому государству не имеет никакого отношения. Ладно, Наталья, а нет, давайте вот Санкт-Петербург послушаем. Александр Васильевич, здравствуйте, Александр Васильевич. Такое сочетание. Алло. Родное, Александр Васильевич.
Да, добрый день.
Здравствуйте, Санкт-Петербург. Вечер. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Да говорите же уже.
А, я понял. Ну, во-первых, мне очень приятно было, когда я увидел, что Венедикт у вас в гостях, то просто, ну, то от вашего общения я сильно удовольствие получил. Наверное, вот первое, кто бы мог... Ну, тот указ. Ну, когда я увидел этот сам указ, я был в шоке, конечно. Я думаю, сразу всплыли первые же фамилии, кого бы я там это услышал, увидел в этом указе. Вот, ну, так эти лица уже были названы. Киселев и прочее. Ну, вообще-то дико, конечно, все это, что будет дальше. Ну, а вам спасибо за эфир.
Спасибо большое. Я еще хочу сказать, что спасибо Алексею Венедиктову, что он сегодня так не работает излучателем той энергии, которая, когда он приходил к нам 4 года назад, вырубила все наши камеры. И мы остались без этого видео. И это было так горестно, потому что наши операторы так хотели похвастаться, какое у нас оборудование, какая хорошенькая картинка. Ну и вот так получилось, что у нас тот кусочек того эфира остался записанным, который мы и выложили. Наталья из Москвы, здравствуйте.
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 Ну, насчет звания заслуженного пропагандиста России, мне кажется, это все правительство может наградить наше. Вот. И поскольку оппозиция не допущена на телевидении, поэтому говорить об этой премии, это просто не странно и вообще выдумка. Ну, самая настоящая, как и многое в политике сегодняшней власти, которую совершенно справедливо назвал Невзоров мифической властью. Потому что все, что происходит в стране, это совершенно не имеет часто отношения к действительности. Это действительно выдумки президента.
Наталья, который... спасибо вам большое за ваш звонок, но оно имеет отношение к действительности.
Я хочу сказать, что да. Наталья напомнила одну вещь, чтобы закрыть эту тему для себя. Невзоров действительно сказал, что Трамп не понял, что он встречается с лидером мифологической страны, с мифологическим лидером. Он-то думал, что это вот мужик, с которым можно торговаться, ты мне, я тебе, ну, лидер крупной большой страны. А Невзоров сказал, что надо понимать, что Россия – это гиперборея, это миф и сказка, и Путин тоже часть мифа и сказки. Вот что Наталья имела в виду. Похоже, Наталья, кстати.
Слушайте, тут еще такая история произошла, она тоже связана с журналистами. Очень необычно. Вот Алексей Венедиктов пришел с подарком к нам сегодня, с новым номером журнала «Дилетант», «Романовы расстрел», шикарно изданный номер. Но у меня-то возник сразу же вопрос к нему. Ну, до эфира мы не успели поговорить, но тема очень, по-моему, любопытная. С Первого канала был уволен редактор по имени Тимофей. Я понятия, как его фамилия, даже я не
Ермаков.
Помню. Ермаков. Простая фамилия, поэтому не запоминать. Тимофей Ермаков был уволен. Почему? Потому что он в какой-то фейсбучной ветке написал, что... Ну, он является там поклонником Войкова, да, цареубийцы, и что вообще отцепитесь вы уже от Войкова, даже карикатуру на царя, короче говоря, проявил непочтение к царю. Другое дело, я добавлю для справедливости, для объективной картины, что уже потом был вытащен его комментарий 16-го года или начало 17-го о том, что он еще и сталинист. Видимо, потому что там машина, он написал, что это сталинские репрессии, это как стиральная машина, когда отстирывалась грязь. Ну, какая-то гнусная, достаточно гнусная абсолютно комментарий, но он не фигурировал, его не увольняли за этот комментарий. Его уволили за то, что он оказал непочтение царю. Вот что вы об этом скажете?
Знаете, я об этом думаю очень плохо, потому что до сих пор непонятно, как вести себя сотрудниками публичных компаний, журналистов, которые в личных аккаунтах пишут что-то сильно, что не нравится аудитории или начальству. Я напомню нашу историю с твитом Плющева, когда таким же самым образом через мою голову его пытались уволить, и станция стояла под закрытием, оставалось 2 дня за то, что я отказался его уволить. Я вам напомню историю с этим хорватским футболистом, который даже не в своем аккаунте. Его сняли приятели, отдали куда-то, и кто-то опубликовал «Слава Украине», и за это его чуть не выгнали, выгнали из команды тренера, его товарища, который там был, он написал это в личном, не написал, снялся в личном.
Чуть команды не наказали.
Да-да. То же самое вот история с пиарщицей Леруа Мерлен, которая в своем личном аккаунте тоже что-то там себе написала. Я даже не... И теперь человек в личном аккаунте публикует то, ну, предположим даже, что сотрудник публикует что-то, ну, я не знаю, человеконенавистническое в своем личном аккаунте. Как с этим поступать? На Западе у каждой корпорации свое правило. В России... Все зависит от главного начальника. У меня от меня, на Первом канале от Эрста, Леруа Мерлен, видимо, от Леруа Мерлен. Я не знаю, что с этим делать. Алексей, но мне это не нравится.
Вот, нет, я хочу спросить. Нет, это даже не о том, как поступать главный редактор, потому что тут вы абсолютно правы, каждый редактор решает. Вот, например, Гусев говорит, что... Пусть пишут, что хотят, как вы угасите, в моей газете можете. Пусть пишут, что я не хочу даже знать, что они там пишут. Его это не касается. Мы прекрасно, я-то как раз именно о содержании поста и об этой резкой реакции. Смысл-то в чем? Что когда мы, это первая начала Светлана Миронюк, которая уволила Николая Троицкого за то, что он написал, что а я бы на этот гей-парад в Берлине бросил бомбу. И это было понятно. Вот это человеконенавистничество.
Да.
Мой-то вопрос состоял в том, что считать ли на данном, вот как относиться идеологически к тому, что человек вот, ну, не, как бы, ну, одобряет, что ли, действия вот этого Войкова.
Но...
Считать ли это человека ненавистничеством? Вот. Но... Так же, как гей-парад, разбомбленный в Берлине.
Но, смотрите,
ли это на одну
мы
доску?
Знаем, что царская семья была расстреляна вне всяких судебных процедур. И не только царь, да, которому хотели предать суду, но и слуги, врач, дети, маленький 14-летний наследник. Это преступление. Значит, есть люди, которые одобряют преступление.
Угу.
Что с ними делать? Их расстреливать? Увольнять? Отправлять в дворники? Отправлять в Сирию воевать? Что с ними делать?
Но если в его родном городе, под его руководством родного мэра есть метро Войковское, то...
То. Кстати, метро Войковское. Было голосование на «Активном гражданине». И
оставить.
Где-то там 58%,
оставить.
Боюсь соврать, оставить Войковского.
Мы на этом завершаем, что вот пока так. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Охота»...